Глава 16. Тайна Фламеля. После знаменательного похода к зеркалу Ей-на-Леш, Гарри Поттер зарекся шататься по ночам по замку. Впрочем, он все равно не мог утерпеть и даже, возвращаясь с порядком надоевших отработок, предпочитал делать порядочный крюк по коридорам, а не сразу спускаться к лестницам в подземелье. Каникулы медленно подходили к своему завершению. В Хогвартс начали потихоньку съезжаться ученики, и за завтраком большой зал снова стал наполняться гомоном. Для Гарри последние деньки рождественских каникул ознаменовались приездом матери. Лили Поттер наконец-то вырвалась с работы и в последний день каникул навестила сына, причем только того, который учился на Слизерине. Неразлучный со своим талмудом по истории магических искусств, Гарольд, с самого утра забившийся в дальний угол гостиной Слизерина, в надежде, что его никто не будет беспокоить, был оторван от чтения Северусом Снейпом. «В следующий раз буду отталкивающие чары накладывать», — пробурчал мальчик, поднимаясь с кресла навстречу декану. «Сомневаюсь, Поттер, что они у тебя получатся», — хмыкнул Снейп. «Идем в большой зал, к тебе пришли. Рекомендую одеться потеплее и оставьте, наконец, свою книгу. Никто ее красть не собирается». Слизеринец на это только закатил глаза, но историю все же не оставил, а спрятал в спальне. «А кому это я так срочно понадобился?» — осведомился он. «Придем, увидишь». Гарольд сбегал в спальню за шарфом, перчатками, утепленной мантией и натягивал на себя все это, чуть ли не бегом догоняя своего декана. «Профессор, а почему вы уверены, что отталкивающие чары у меня создать не получится?» — внезапно заинтересовался Гарольд. «Ну, я, конечно, не учитываю, что первокурснику на них элементарно не хватит сил, и не говорю, что они сами, в принципе, не должны быть вам знакомы. Дело в том, Поттер, что ты отвратительно колдуешь». «В смысле?» — мальчик опешил от такого заявления. «Возьмем, например, дуэли. Ну, кто так сражается?» «Вообще-то, сэр, я на дуэли с вами сражался 1,5 года назад. Больше вы в моем исполнении боевой магии не видели. Да и к тому же, что значит отвратительно колдую? Я очень даже...» «Поттер, угомонитесь. Если ты считаешь, что для исполнения заклятий нужно только зазубрить формулы и взмахи палочкой, то ты не прав. Волшебники и то, что он может, в первую очередь определяют стиль его колдовства».
«Чего-чего? Какой еще стиль?»
«В том-то и вся проблема, что ты, в сущности, из-за своего отрывочного самообразования посредством родительской библиотеки ничего толком не знаешь. Поэтому приведу наглядный пример. Твой друг, мистер Уизли, и его попытки выучить трансфигурацию. У него абсолютно ничего не получается. А знаешь почему? Он колдует совершенно по-другому, нежели нужно для магии превращений». Гарри невольно припомнил самый первый урок трансфигурации, когда он сам поправлял Рона, и он тогда тоже вроде говорил нечто подобное Рону. Мол, тот использует принципы древней магии. «Я вообще удивляюсь», — продолжил тем временем мастер зелий, «как у него получаются вполне приличные чары на заклинаниях. У Рональда какой-то свой метод колдовства, странный, до сих пор никак не определю».
«Древняя магия», — задумчиво пробормотал мальчик.
«Что ты сказал?» — переспросил Снейп, начиная подниматься по лестнице, ведущей в большой зал. «Ничего, просто Рон привык колдовать в стиле определенного раздела магии, вот ему сложно перестроиться. А все потому, что он с детства обучался колдовству только одного этого вида. А вообще, если уже его учить магии начали, то надо было хотя бы равномерно все это делать. Поэтому, между прочим, рекомендуется до 11 лет ничему серьезному юных волшебников не обучать. Иначе, как у вашей компании, все получится. Каждый хорошо разбирается только в одном определенном виде, а во всем остальном совершенно ничего не понимает. Вот у тебя, Поттер, идет сильный перекос в сторону атакующих заклятий. Отсюда вся остальная магия у тебя получается слишком резкой. А отталкивающие чары, равно как и магло отталкивающие, вообще относятся к защитным, которые исполнять надо совершенно иначе. Это стезя драка, короче», — подытожил юный слизеринец. «Но я с вами согласен, профессор. Я, между прочим, довольно прилично знаю щитовые цепочки. Сказывается влияние драка Малфоя. Ведь, признайся, это же он вас с Рональдом буквально за уши притягивает читать литературу на подобную тематику. Ну...» «В этом и вся уникальность вашей ситуации. Объясню еще раз, на бис. Если волшебника в ранние годы обучать только одному виду магии, то потом он всю жизнь будет колдовать в стиле, соответствующем именно этой магии. Вам, кстати, с Рональдом и Драко повезло, что успели с одной компанией собраться, и поэтому друг другу потихоньку влияете, переучиваете. Между прочим, заметь, никого из твоих однокурсников магии в детстве не обучали,
поскольку родительская педагогика в этом плане хромает на все конечности. Правильно и равномерно обучить колдовству могут только в школах. Хотя тоже сложно сказать, чтобы результаты были особенно хороши. Посмотри на своего брата. Яркий пример того, что бывает с детьми, когда за их вымуштровывание берутся авроры. На этом фоне даже все ваше самообучение выглядит не жутко. Под эти слова декан Слизерина вместе со своим учеником достигли ворот большого зала, где их уже кто-то ожидал. «Мама?» — Гарри замер на месте. «А ты разве сегодня...» «Я сегодня весь день собираюсь провести с сыном». Лили Поттер радостно улыбнулась мальчику и протянула руку. «Спасибо, что привел его, Северус». Снейп буркнул что-то нечленораздельное и удалился, напомнив мимоходом Гарольду, чтоб тот после ужина пришел к нему на последнюю отработку. «Ох, Гарри, да ты без очков?» «Мне друзья подарили на Рождество зелье, восстанавливающее зрение», — гордо ответил слизеринец. «А, понятно. Ну так как тебе тут? Как твои друзья, однокурсники?» Лили обняла сына и, отстранившись, внимательно его оглядела. «Кстати, Гарри, ты шарф одеть не забыл?» Мальчик отрицательно покачал головой и для убедительности помахал зелено-серебристыми кисточками шарфа. «Перчатки?» «Взял. Вот и замечательно. Просто боюсь, как бы ты не замерз. Я с тобой по окрестностям замка погулять собиралась». Гарри, у которого окрестности плотно ассоциировались именно с запретным лесом, на это тихо прыснул, представив, как они с матерью продираются через припорошенные таким легким снежком кусты. «Кстати, как тебе подарки?» — беззаботно осведомилась миссис Поттер. «Мантию, как видишь, я с удовольствием ношу, а анимон твой просто чудо. Мы с ребятами хотели такой купить еще с сентября, после первого урока травологии, но они вроде очень дорого стоят. У меня есть одна хорошая знакомая в министерских теплицах. Вот я ее и попросила». Лили явно была довольна тем, что ее подарки пришли сыну по вкусу. «Ну давай, рассказывай, как прошли твои первые полгода в Хогвартсе?» «Да нормально», — протянул слизеринец. «Учусь, книжки читаю, гуляю по замку». «Влипаешь в неприятности», — закончила за него Лили. «Ну куда же без них, мама?» «Да уж. Я, конечно, порядком наслышан о твоих приключениях и подозреваю, что все это только цветочки, особенно учитывая, что твой отец вытворял во время учебы». Тут миссис Поттер замолчала, видимо, пожалев, что коснулась болезненной темы. «В общем, с тобой надо железные нервы иметь», — бодро продолжила она через некоторое время. «Ма, откуда вы с Джеймсом все знаете?» Женщина задумчиво прикусила губу и посмотрела на сына. «Ну, мы иногда с Минервой переписываемся. Вообще-то, в основном, твой отец Джеймс ей пишет». «Понятно», — сухо произнес Гарольд. «Просто знаешь ли, он у нее любимым учеником был. А меня Минерва в свое время не очень жаловала», — задумчиво произнесла Лили. Но тут же поспешно добавила. «Она хороший человек и замечательный преподаватель Гарри. Просто принимает близко к сердцу случаи вроде меня», — закончил мальчик. «Ну да, верно. Кто еще вам рассказывает про нашу учебу?» «Ну, ты знаешь, остальные дети ведь родителям письма шлют». «Понятно. Аврариат — одна большая деревня». «Ну, в сущности, да», — мальчик задумчиво посмотрел в сторону заледеневшего озера. «Знаешь что, давай-ка сходим в Хогсмид. Это такая деревушка рядом с Хогвартсом, где живут только волшебники. Я знаю, мам, мне старшекурсники рассказывали. Ну вот, прогуляемся по магазинам, перекусим где-нибудь, а ты мне пока расскажешь, что же все-таки у вас там произошло. Я все же считаю, что информация из первых рук наиболее надежная». Лили Поттер вместе с сыном отправились по мощенной булыжником дорожке в волшебную деревеньку. «А вот это визжащая хижина», — волшебница указала на покосившийся домик, стоявший на самом отшибе. «Говорят, что в ней водятся привидения». «Потому заколочены все окна и двери?» «Ну, не совсем». Первым делом Лили повела юного слизеринца в сладкое королевство. У мальчика при виде такого количества сладостей самого невообразимого вида, вкуса и размера глаза разбежались. «Мы постоянно сюда бегали во время учебы», — с улыбкой сообщила она. «Сбегали с уроков, особенно с истории магии. И мимо Филча ухитрялись пробраться сюда. Потом, конечно, стали больше в трех метлах появляться». «А что это за три метлы, мама?» «Ну, это местная кафешка. Очень милое место. Во всяком случае, там испокон веков собирались все студенты. Ты пока выбирай, что будем покупать». Взгляд Гарольда заскользил по полкам. Столько вкусностей он в жизни не ел. А вот теперь ему еще и что-то из них выбирать надо. «А знаешь, давай-ка всего понемножку возьмем», — прервало молчание Лили. Через некоторое время Гарри вышел вместе с матерью из сладкого королевства с огромным пакетом в руках. Продавщица, умилившаяся появлению в ее магазине небольшого такого семейства, наложила на пакет двойные консервирующие чары, дабы сладости для этой зеленоглазой лапушки, имелся в виду, конечно, Гарри Поттер, состроивший невероятно умильное выражение лица, не испортились. Юный актер сквозь смех пробормотала Лили Поттер. А то, мальчик с улыбкой посмотрел на маму. Все, идем в три метлы. Ты же не будешь на голодный желудок сладости есть? Сначала надо нормально пообедать.
Ну, мама, так нечестно. А я и не обещала, что все будет честно. Давай, пошли. Иначе когда я еще увижу, как мой сын нормально обедает?
Для созерцания данной картины рекомендую вам появляться в большом зале Хогвартса каждый день 2 часа, — с заумным видом произнес слизеринец. Лили снова рассмеялась. — Ну все, не упирайся, идем. И не забудь представить мне полный отчет о своих похождениях, — наигранно строго произнесла она. — В письменном или устном виде? — не моргнув глазом, спросил мальчик. — В любом. Вот так, шутливо припираясь, они дошли до паба «Три метлы». Внутри было много народу, в основном, конечно же, старшекурсники, студенты со всех факультетов.
«О, ребята, гляньте-ка, кто тут, наша слизеринская гордость! Как ты умудрился сюда пробраться?» — раздался смешок от дальнего стола. «Поттер, давай к нам!» Этим кем-то оказался Флинт, который сразу замолк, увидев, что Гарольд пришел не один.
«Это твои друзья?» — с усмешкой поинтересовалась Лили.
«Да, это Маркус Флинт, капитан нашей сборной».
«Ясно. Похоже, при упоминании о Квиддиче волшебница что-то вспомнила».
«Ну, я надеюсь, они не обидятся, если ты все же посидишь со мной». Гарри радостно закивал, усаживаясь за столик у окна, бережно поставив пакеты на стоявший рядом стул. Лили Поттер села напротив сына.
«Что будете заказывать?» К ним тем временем подошла женщина с подносом в руках.
«Нам, пожалуйста, мясо с овощами размер-то».
«О, Лили, как я рада тебя видеть! Помню, когда ты еще была такой бесшабашной девочкой, бегала ко мне с уроков вместе с друзьями, размер-то доброжелательно улыбнулась.
А этот очаровательный малыш — сын?»
Гарри состроил недовольную гримаску.
«Да, только он очень не любит, когда его считают маленьким. Все-таки первый курс Хогвартса, взрослый уже».
Последнюю фразу Лили произнесла с такой широкой улыбкой, что сомневаться в ее мнении по этому поводу было невозможно.
«Ну тогда, молодой человек, еще 1,5-2 года, и вы на правах своей полной самостоятельности сможете появляться в Хогсмите без сопровождения. Если, конечно, твои родители подпишут разрешение».
Обе женщины весело рассмеялись, глядя на надувшегося мальчика.
«Ладно, ладно, мы еще посмотрим», — пробурчал он, глядя вслед размерте.
«Гарри, ну что ты в самом деле? Кстати, расскажи мне, что ж там во время квиддичного матча случилось?»
Поттер-младший задумчиво посмотрел на мать.
«Просто Джеймс прямо с совещания вдруг в школу рванулся, как, извини, наскопидаренный, а я в аврариате осталась», — словно оправдываясь, сказала волшебница. «Я-то более или менее знаю, что там с метлой какие-то неполадки произошли, но он такой скандал устроил».
«Еще бы», — фыркнул Гарри.
«Это, мам, ни с метлой, ни палатки. У гоночных метел класса Нимбус, тем более у 2000-х, тем более у новых, такого быть не может в принципе. Ее заколдовали».
«Что?» — Лили удивленно уставилась на сына.
«Да, именно заколдовали. Древняя магия, разряд психические заклинания. Причем, если мы с ребятами не ошиблись, это заклинание Викордия».
Миссис Поттер в упор смотрела на слизеринца.
У Гарри возникло ощущение, что, судя по ее взгляду, она будто впервые своего сына увидела.
«Я не знаю, откуда тебе и твоим друзьям известны эти заклинания», — медленно произнесла она, — «и даже спрашивать об этом не буду, полагая, что за все свое детство ты успел много чего начитаться, особенно учитывая, что я не очень-то следил за твоим воспитанием. И я даже постараюсь особо не удивляться тому, что у тебя получилось без пристрастия тогда в кабинете Дамблдора. Но ты точно уверен, что на метлу были наложены именно эти чары?»
«Их накладывали прямо во время матча, мама. Мы даже навскидку определили силу того, кто это делал.
И? Темный, без сомнения, очень сильный колдун. Однако силами у него чертовщина творится. Мы даже подозреваем кое-кого, но точно я говорить не буду».
«Кого вы подозреваете? Я не могу сказать».
Лили тяжело вздохнула и помассировала пальцами виски.
«Так, все, ладно, я же просто хотела с сыном погулять, а не...»
«Между прочим, мамочка, этот же человек впустил в замок тролля в Хэллоуин», — продолжил Гарольд, не обращая внимания на слова волшебницы.
«Вы ведь, несомненно, об этом происшествии слышали, и даже, наверное, отрядили кого-нибудь расследовать появление опасного магического существа».
«Гарри, все, хватит, мы сюда пришли Рождество праздновать».
Слизеринец на это с кривой усмешкой пожал плечами.
«Ты сама спросила. Кстати, хочешь еще что-нибудь интересное сообщу?
Я уверен, что вы с Джеймсом и Дамблдором, да еще, наверное, плюс весь педагогический состав Хогвартса знаете, почему все это происходит. Мы ведь тоже не дураки. Вы в замке что-то спрятали. Защитили этой несчастной трехголовой псиной, пушком или еще Мерлин знает чем. А кто-то пытается это выкрасть. «Не кричи», — оборвала его Лили. «Я совершенно не понимаю, каким Мерлином вы во все это влезли и как умудрились. В общем, хватит разыгрывать из себя шпионов. Это не шутки, Гарри. Я не позволю своим детям подставлять голову под чьи-то заклятия». «Детям? Значит, Джереми тоже узнал о Фламеле? Вы уже успели раскопать и про Николаса Фламеля?» «Мам, скажи, при чем тут он?» Мисс Поттер покачала головой, явно собираясь что-то сказать, но к столику подошла Размерта. «Вот, пожалуйста», — она поставила на стол тарелки с ароматным рагу. «Если понадобится что-нибудь, я у стойки». «Спасибо, Размерта». Лили, дождавшись, пока женщина отойдет подальше, продолжила. «Я ничего не скажу тебе, Гарри, хотя бы ради того, чтобы не стало еще хуже». «Хуже некуда, мамочка. Мы уже в этих ваших играх завязли по самые ушки». Мальчик, у которого весь этот разговор совершенно отбил аппетит, тоскливо ковырялся в тарелке. «Значит, ты ничего рассказывать не будешь. Отлично. Тогда я тебе четко объясню, как мы обо всем этом догадались. Нам известно, что Николас Фламель — алхимик. Судя по тому, что он связан с Дамблдором, он создал что-то очень важное для магической науки. Однако, поскольку ни слова о нем и его изобретении нет ни в одном современном справочнике по алхимическим открытиям с 16 по 20 век, то либо его работа засекречена, либо его открытие сделано раньше. Второй вариант, на мой взгляд, вероятен. Значит, Фламель прямо-таки долгожитель получается. Но известно, что маги, несмотря на долголетие, по 500 лет не живут. Отсюда вытекает вывод, что его открытие было направлено именно на... А вывод... Глаза слизеринца расширились. Похоже, результат его аналитической работы привел слизеринца в священный ужас. «Доигрались», — тихо пробормотал он. «Вы ведь прячете именно...» «Тише!» — Лили прижала палец к губам. «Просто молчи, я все равно ничего не скажу. Но, мама, поклянись, что оставишь все это». «Нет, Гарри, это очень опасно». «И что? Поздно, мам?» «Да, кстати, уже 16:15, мне в замок пора». Волшебница тяжело вздохнула. «Я ведь просто хотела провести с сыном выходной. Со мной просто не бывает, мам. Кстати, вы с крыса тоже потребовали клятву?» «С кого? С какого еще крыса?» «Я имею в виду Джереми». Лили Поттер грустно улыбнулась. «Да, когда он Джеймсу все это вывалил, тот чуть с ума не сошел». «А разве уже не?» — ехидно осведомился Гарольд. «Джереми про Фламеля ничего не известно. Они тоже всю библиотеку в поисках информации в ней перерыли. Вот Джеймс и распинался битый час про то, что незачем вообще это дело лезть. Ну, естественно, он этим твоего брата только раззадорил», — слизеринец вздохнул. «Извини, мама, не получается у меня нормальным сыном быть. Так что давай просто сделаем вид, что праздник удался, ладно? А теперь пошли в замок». К вечеру в замок прибыли Рон Уизли и Драко Малфой. Оба мальчика, счастливые и довольные, с уймой пакетов в руках, отправились на поиски Поттера, собираясь поделиться с ним впечатлениями о каникулах. Своего друга они обнаружили в спальне, забравшегося с ногами на кровать и о чем-то разговаривающего с руноследом. Вошедшим в спальню ребятам он только махнул рукой, продолжая что-то шипеть Шинзору. Все три головы змея то и дело недоуменно переглядывались, но отвечали. «Так, Поттер, прекращай свою змеи-медитацию. Рассказывай, что тут без нас случилось», — сразу сказал Драко. «И не пытайся отнекиваться. Я чувствую, что на каникулах что-то было интересное». Гарольд на это снова отмахнулся, знаками попросив, что еще хотя бы пару минут к нему не приставали с расспросами. Шинзор периодически переползал с места на место и шипел. Похоже, змей нервничал. «Ну что?» — наконец брюнет повернулся к друзьям, успевшим распаковать вещи. «Давайте вы сначала, у меня все новости очень серьезные». «В общем, за подарки спасибо, мы их оценили», — начал Рон. «Кстати, знаешь, что мне этот белобрысый уволень подарил? Тот самый отцовский коллекционный набор шахмат». «А у Люциуса он разрешения наверняка не спросил», — утвердительно произнес Гарри. «Естественно. Я вообще отцу бойкот объявил», — гордо произнес Драко. «Во-первых, потому что он мне про эмпатию ничего не говорил и даже не думал помогать с ней разобраться. Во-вторых, ну точнее, это должно было стоять на первом месте из-за помолвки с Блейз». «Мерлин мой, ты бы еще с самого сотворения мира начал», — усмехнулся Рон. «Да, и потом папаша мне опять весь праздник испортил», — возмущенно воскликнул Драко, перекрывая своим воплем бормотание рыжего мальчика. «Он опять устроил званый обед, на который пригласил кучу своих дружков, а меня с мамой и Роном отослал куда подальше. Ну, маме-то все равно, она к подругам отправилась. А мы весь вечер спорили и чуть не передрались», — закончил за него Уизли. «Кстати, раз уж мы про Рождество вспомнили, знаешь, что Дракусику родители подарили?» За Дракусика он немедленно получил подзатыльник от Малфоя-младшего. «Ну? Генеалогическое древо их семейства». «Классный подарок», — фыркнул Гарри. «А мне мать Анимон подарила. Вот он, на окне стоит». «Класс!» — Малфой сразу полез осматривать растеница, которая от повышенного внимания сразу издала несколько музыкальных трелей. «Кстати, как тебе история?» — осведомился Рональд. «Про нее разговор отдельный. Значит, вы, ребята, каникулы провели не так уж плохо». «Да, теперь твоя очередь рассказывать». «Ну ладно, во-первых, ребята, я выяснил, кто такой Фламель и как он связан с Пушком и со всем этим». «И?» Гарри кратко изложил события своей прогулки с матерью. Уизли тихонько присвистнул. «Значит, Пушок охраняет философский камень, а Квирл его пытается стащить? Ну и новость». Причем, что самое интересное, крысы его подкрыски вместе с Грейнджер копают информацию в том же направлении, что и мы. Это первое. Нам нужно будет с ними не то чтобы объединиться, но вместе мозгами пораскинуть. Это второе. И я собираюсь добыть этот камешек, по возможности, раньше Квирла. Это третье. С первым все ясно? Малфой утвердительно кивнул. Со вторым проблемы, за каким Мерлином нам с ними объединяться. Они же просто нас подальше пошлют. Не пошлют, им тоже информация нужна. А кроме мозгового штурма, нам от них еще пушечное мясо нужно. Совершенно на всякий случай. Какое пушечное мясо? Рон подскочил с кровати. Я имею в виду не Джереми и Гермиону, а Робертса и Маркса. Если мы брать из достояния общественности, а Грейнджер – главный мозг всей Гриффиндора, то эти подкрыски совершенно никакой ценности не несут. Отсюда вывод. Мне твои выводы не нравятся, и направление мысли в целом тоже. И что? – невинно произнес Поттер. Зато действенно. Правда, пока все это только планы, построенные на зыбких предположениях. Чтобы точно представлять, на что мы идем, нужно иметь точную информацию. «Ты меня скоро угробишь своими планами», — пробормотал Рыжий. «Ладно, тебе нужны дополнительные мозги, рабочая сила, отвлекающий маневр в лице Робертса и Маркса. Но как, Мерлин Ради, ты собираешься преодолевать защиту камня? Она же, наверное, немалая». «Да, с этим проблемы», — признался мальчик. «Но первая идейка уже есть». Правда, она слегка недоработана, ну да ладно. Давайте-ка я свои наполеоновские планы по захвату камню на потом отложу. Вы спрашивали, при чем тут история? А весь курьез в том, что в ней была информация про Фламеля, включая даже его возраст на данный момент. Малфой напряженно хихикнул. Ну и сколько ему? 665 лет. Эх, еще одного годика не хватает, протянул Рональд. Но все это лирическое отступление. Неделю назад я стал свидетелем очень интересного разговора между Снейпом и Квиррелом, суть которого сводится к тому, что наш декан его вполне конкретно подозревает. Час от часу не легче, фыркнул Рон. Поэтому, я думаю, скоро Квиррел нам предложит к нему присоединиться. Сомневаюсь, что скоро, и сомневаюсь, что нам, скорее тебе. Ну, и на бис. Я натолкнулся на зеркало Йейна Лэш. Следующие 5 минут слизеринцы слушали историю о ночных похождениях Гарри Поттера. Интересно дела обстоят, выдохнули одновременно Драко и Рональд. В общем, сами делайте соответствующие выводы, у меня уже от напряженной мыслительной деятельности и так голова побаливает. Ох, как мне все это не нравится. Рон невидяще уставился в окно, задумчиво закусив губу. Малфой и Поттер предпочли на некоторое время умолкнуть, ожидая, что же выдаст аналитически подкованный Рон. Давайте все эти рассуждения отложим на потом. Я ничего толкового придумать не могу. Ты, Гарри, меня своими грандиозными планами в полный ступор вводишь. Идем-ка лучше на ужин, потом к Снейпу заглянем. Слизеринцы мрачно переглянулись и отправились в большой зал. А что ты, собственно, рунаследу своему втолковывал? Поинтересовался Драко на полпути к дверям большого зала. Попросил его за Квирлом приглядывать потихоньку. Лишней подобная предосторожность не будет. Кстати, давайте уже решим, когда нам перемолвиться словечком с гриффиндорским крысятником. Ты, например, спокойно можешь это сделать завтра на трансфигурации. Вы же с Грейнджер за одной партой сидите. Вот и пообщайтесь. А что касается остальных, с ними без заучки разговаривать бесполезно, пожал плечами Рон. Ясно. Гарольд на это согласно кивнул и с головой ушел в свои размышления по поводу происходящего. Ужин проходил шумно, весело, в основном благодаря тому, что студенты, вернувшиеся с каникул, пересказывали друг другу свежие сплетни. Обменивался мыслями и собравшийся полным составом гриффиндорский крысятник. Судя по мрачным выражениям лиц, дело у них застопорилось. Ну, к Снейпу, доедающий последнюю печеную котлетку, Драко Малфой при этой реплике поперхнулся. «Да-да, идем», — блондин поспешно засобирался. «Что-то у тебя реакция на своего крестного слегка ненормальная», — заметил Рон. «Так правильно. Знаешь, как он меня из-за эмпатии достает? Я уже на стенку лезть готов. Малфой, ты не подскажешь, с кем Слизерин на следующем матче играть будет?» Быстро перевел разговор в другое русло Поттер. Малфой-младший сразу прервал свое горестное излияние и задумался. «Так, первый матч был Гриффиндор-Слизерин, скоро будет второй, Гриффиндор-Пуффендуй. Потом сыграем мы с Коктевраном. В третьем семестре будет Пуффендуй и Коктевран. Финальный матч за кубок школы. Кстати, интересно, мы хотя бы до второго места дотянем в соревнованиях? Еще бы. Флинн теперь такое устроит бедным коктевранцам, чтобы по очкам обогнать Гриффиндор. Рон и Драко углубились в обсуждение Квиддича, плавно перейдя от команд хогвартских к сборным Великобритании. И к тому времени, когда они подошли к кабинету зелий, оба мальчики готовы были друг другу волосы вцепиться, споря о том, кто же выйдет на первое место в турнирной таблице английских команд. «Не устраивайте дележ шкуры неубитого медведя», — порекомендовал им Поттер. «Еще даже 1/8 Кубка Британии не было, а вы уже с пеной у рта друг другу доказываете, что пушки Педл лучшие в редике». Выискался тут знаток, пренебрежительно бросил Драко. Но, войдя в кабинет Снейпа, спорщики притихли и мирно расселись за партами. Давать им очередные задания декан Слизерина не спешил. «Итак, насколько я понимаю, вы все-таки ввязались в очередную сомнительную авантюру», — медленно начал он, сверляв взглядом студентов. «Понятия не имею, о чем вы говорите, профессор», — пожал плечами Гарольд. «Поттер, я вам, кажется, не раз говорил, чтобы вы не совали свой нос в чужие дела, тем более в дела Альбуса Дамблдора, которые вас в ни малейшей степени не касаются». «А мы виноваты, что у нас голова на плечах есть, и она работает при этом», — пробурчал Рон. «Вы виноваты в том, что она работает не в том направлении», — желчно произнес Зельевар. «Скажите нам, кто и что, кроме Пушка, охраняет философский камень? И мы обещаем, что оставим все в покое», — быстро произнес Драко. «Сомневаюсь, что вы утерпите и не броситесь спасать камень». «Спасать? А его надо спасать?» Удивление Гарри Поттеру удалось изобразить почти натуральное. «Почти». «Поттер, не делайте вид, что ничего не знаете. У вас же прекрасно, как выразился мистер Уизли, работает голова. Запомните, я категорически запрещаю любые поползновения в сторону философского камня и попытки оградить его от вселенского зла. Неужели вы думаете, что гениальные волшебники, работавшие с его защитой, не предусмотрели никаких случайностей?» «Мы именно в этом и уверены», — гнул свое разом посерьезневший Гарри. «Вот не предусмотрели же вы, что мы все это выясним?» «С вами нервов не оберешься», — пробурчал наконец Снейп, уверившись в бессмысленности дискуссии. «Поттер же наоборот только распалился. И вообще, какого Мерлина вы все так за нас трясетесь? Тут же главный герой магического мира Джереми, а не мы. Почему за ним никто с лекциями по поводу недопустимости подобных действий не бегает? Почему именно его не отлавливают всем преподавательским составом за любое малейшее нарушение? Чем мы хуже-то, а?» «Поттер, не скатывайтесь в истерику и уж будьте добры, не утрируйте. Никто вас за каждое нарушение дисциплины к стенке не припирает. К тому же мозги у вас на месте и с учебой все в относительном порядке. И вообще, вы все трое представляете куда большую ценность, чем Джереми Поттер. И это не только мое мнение. Так что в следующий раз не напрашивайтесь на комплименты, а извольте просто хорошенько над ситуацией думать. Все, на этом я предлагаю закончить разговор о философском камне и перейти к вашим дополнительным занятиям. Мистер Уизли, достаньте чернила и пергамент. Я вам сейчас продиктую некоторые формулы, которые вам пригодятся для вычислений пропорций ингредиентов. Надеюсь, к концу следующей недели вы их, если не выучите, то хотя бы расшифруете. Драко, вы сегодня варите слабый аналог Костероста. Рецепт на доске, ингредиенты возьмите в шкафу. Гарольд, сэр, вы ведь подозреваете Квирела. С ним ведь действительно что-то не то происходит. Я, кажется, сказал, что разговоры на эту тему закончили. Взгляд Северуса Снейпа пригвоздил мальчика к месту. Да, сэр. Вы, Поттер, конспектируете информацию о яде Алой Розы из справочника. Причем делаете это молча. Кабинет наполнился шуршанием пергаментов и скрипом перьев. Пока Рон и Гарри занимались письменной работой, мастер зелий помогал крестнику правильно варить зелье. «Профессор, а можно задать вопрос?» – не утерпел Гарольд. «Вы уже задали его, но тем не менее разрешаю задать второй. Вот вы утром говорили, что простили колдовства. А вы нас можете обучить использованию магии так, чтобы не было этих самых перекосов в сторону, скажем, трансфигурации или чар?» «Этому обучают только в Аврариате, Поттер. Я что, похож на Аврора?» Мальчик потупил взгляд, однако, судя по всему, отступать не собирался. «Поттер, за обучение ваших буйных голов есть смысл браться только в следующем году, когда вы немножко успокоитесь и перестанете всюду совать свой нос. А еще потому, что в следующем году философский камень перепрячут», — тихо пробормотал Гарольд, никому конкретно не обращаясь. «Поттер!» — рявкнул доведенный до белого коленя Зельевар. С понедельника начались занятия. Первокурсникам, неожиданно для себя сбившимся с учебного ритма во время каникул, пришлось заново приучать себя к расписанию. Не за горами был очередной матч по квиддичу, судить который ни с того ни с сего вызвался Снейп. Гриффиндорская сборная после такой новости еще долго приходила в себя. Но злорадствовал Слизерин недолго, ибо Джереми Поттер все-таки поймал снич, да еще и обеспечив Гриффиндору гигантским отрывом в очках, чем вывел свой факультет на первое место. Флинт после матча Гриффиндор-Пуффендуй исходил яростным рычанием. Всем было известно, что они с Оливером Вудом непримиримые соперники, и так просто Маркус отступать не собирался. Капитан слизеринской сборной удвоил количество тренировок, доведя остальных членов команды до форменной истерики. Впрочем, чего стоил этот строгий режим, можно было выяснить только непосредственно на матче с Коктевраном, который должен был состояться в конце второго семестра. К исполнению своего плана по объединению с гриффиндорским крысятником Гарри Поттер смог приступить прямо после матча, отловив в библиотеке лихорадочно что-то выискивающую Гермиону Грейнджер. «Грейнджер, привет!» — произнес он, бесшумно подойдя к гриффиндорке. Девочка аж подпрыгнула на месте от неожиданности и, вцепившись в свою книгу, обернулась. «А, это ты, Гарри, привет!» Поттер мысленно поразился тому, что он остался для нее Гарри, а не стал этот «как там тебя, чертов слизень», как для остальных гриффиндорцев после просвещения крыса относительно истинной сущности его брата. «Да, Грейнджер-то не безнадежно. Что-то ищешь?» Мальчик постарался изобразить вежливую заинтересованность. «Нет», — гриффиндорка сразу испугалась и даже чуть отступила назад. «А мы уже нашли информацию о Фламеле», — решил не церемониться Гарольд, вполне обоснованно полагая, что такими темпами Гермиона просто сбежит куда подальше, так и не выслушав его. «Я могу поделиться». Удивление по поводу такой информации в ее глазах почти сразу сменилось пониманием. «Что тебе нужно взамен?» — почти сразу отреагировала на его предложение гриффиндорка. «Чтоб кто-нибудь, кроме меня и Малфоя с Уизли, хорошенько пораскинул мозгами на эту тему. Ты, например. Слушай, давай сделаем так. Ты сейчас посоветуешься с Джереми и его командой, и за час до ужина мы все встретимся в секции астрономии. Идет?» Гермиона, явно собиравшаяся сказать, что ей, мол, ни с кем советоваться не надо, сдержалась и кивнула головой. «Вот и отлично. В конце концов, Грейнджер, если мы объединим усилия, действовать будет легче». Он только забыл добавить, кому именно. Девочка почти сразу же выбежала из библиотеки в направлении Гриффиндорской башни. Несомненно, Джереми сегодня ожидает большой сюрприз. Все оставшееся время Поттер дико нервничал. Впрочем, он почти сразу же нашел, чем себя занять. Квирилл на дополнительных занятиях дал ему на аналитический разбор какое-то простенькое заклинание. Его друзья тоже были при деле. У Драка прямо-таки требовало своего написания огромное эссе по трансфигурации, недвусмысленно намекая на то, что в противном случае у Малфоя могли быть серьезные проблемы с Минервой МакГонагал. Рон занялся расшифровыванием тех уравнений, которые он некоторое время назад списал у Снейпа на занятиях. Теперь Уизли метался по всей гостиной в поисках учебника по зельям второго курса, на внутренней корочке которого он видел необходимые для его работы формулы. «Садизм!» — тихо бормотал он, переписывая на пергамент длинные нагромождения символов из учебника, одолженного у какого-то сердобольного второкурсника. На данный момент перед рыжим мальчиком стояло три задачи — расписать уравнение содержания ингредиентов, дешифровав их, упростить полученные нагромождения и свернуть их обратно, а потом уже решать. «Гарри, тебя кузен обучал магловской алгебре? Скажи, как все это решить?» — наконец произнес Рональд, окончательно запутавшись в собственных вычислениях. Поттер глянул поверх своих справочников по зоте на пергамент друга. «Понятия не имею», — произнес он, и снова углубился в свои записи. Рон взвыл. «Снейп точно садист», — изрек он после вдумчивого разглядывания потолка. «И нет, садистка тут МакГонагал», — ухмыльнулся Драко. «Но я все равно написал это дурацкое эссе, все 2 фута, как она и сказала, ни строчки больше. Кстати, Поттер, а чего это ты там у себя какую-то ерунду пишешь? Ты что, формулу анализа заклинаний не знаешь? У тебя вся эта писанина больше 3 футов выходит». «Зная я твои формулы», — сквозь зубы процедил брюнет, — «но Квириллу это выяснять совершенно не надо». «А, так ты у нас секретный агент. Ну и как?» «Никак. Хитрый, оказывается, наш профессор». «Ну, с тобой-то и хитрости особой не надо. Ты же у нас, Поттер, прямо как в пословице, болтун-находка для шпиона». «Кто бы говорил? Скажи, кто это там вчера вечером перед Блейз Забини соловьем разливался по поводу того, что он знает кучу всяких заклинаний?» Малфой стушевался. Еще через полчаса отлип от своих горе-вычислений и Рон, а за час до ужина вся компания дружно отнесла сумки с учебниками в спальню и отправилась в библиотеку. «Где, говоришь, мы встречаться должны?» — спросил Рональд Уизли, косясь на мадам Пинс. «В секции нумерологии и астрономии». «Извращенный у тебя юмор», — фыркнул Малфой, который профессора Синистру с ее постоянными практическими работами на вычисление местоположений планет люто ненавидел. «А вот и наши гриффиндорцы», — протянул Уизли. «Судя по лицам, они ожидали, что мы не придем». Да, выражение лиц членов крысятника полностью соответствовало сказанному Роном. Самым мрачным из боевой гриффиндорской квадриги был, собственно, сам Джереми Поттер. «Ты с дружками опоздал», — хмуро произнес он. «Это, между прочим, тебе было нужно». «Во-первых, не только мне, а всем нам», — меланхолично произнес Гарольд. «А во-вторых, это не мы опоздали, а ты рано пришел со своими дружками». Трое слизеринцев уселись напротив своих соперников. «Так что вы собирались нам сообщить?» — спросил Джереми. «Информацию относительно Фламеля и того, что скрывается в коридоре третьего этажа», — лаконично ответил Драко. «Кстати, чтобы так уж не страдало ваше гриффиндорское самолюбие, могу дать вам небольшую подсказку. Может, сами догадаться сумеете». Алознаменники шпильку в его словах проглотили молча, воздержавшись от высказываний. Упоминания о Фламеле и его изобретении нет в справочнике «Великие алхимики» 16-20 веков. Из всех гриффиндорцев в размышления погрузилась только Грейнджер, и по ее лицу можно было сделать вывод, что девочка выстраивает примерно ту же логическую цепочку, что и до нее Гарри Поттер. «Он создатель философского камня?» — охрипшим голосом произнесла она. «И именно его камушек прячут в Хогвартсе», — усмехнулся Рон. «Ну как же так? Охрану такой ценной вещи составляет только какой-то там Цербер», — удивленно спросил Джерри. «Что-то не припомню, чтоб ты говорил про какого-то там Цербера, когда стоял нос к носу с пушком. И охрану камня составляет не только эта милая собачка, если ты об этом. Там есть еще система ловушек». «Что?» — Малфой удивленно приподнял брови. «Ты откуда знаешь?» «Шензор рассказал». «Ах, вот как! Ты своего драгоценного змея, значит, на разведку отправлял? Ну а чем мне еще заниматься?» «Только это все по большей части бесполезно. Он все равно не может проникнуть намного дальше коридора с пушком». «То есть вы говорите, что философский камень охранялся еще заклинаниями?» Глаза у Джереми ярко вспыхнули в предвкушении авантюры. «Но-но, сбавь обороты. Если будут заклинания, полбеды. А вот если полноценная полоса препятствий, то дело будет швах», — произнес Рональд. «Но не только у нас, но и у Снейпа, который полезет этот камень доставать», — возразил Дэви Маркс. «Вы что, идиоты? Снейп-то он зачем? Наш декан, наоборот, защищает философский камень», — воскликнул Драко. «Врешь, он меня чуть с метлы не сбил, это все он. И в Хэллоуин он к пушку ходил, и Квирреллу он угрожал». Гриффиндорский крыс повысил голос. Разговор слепого с глухим, — спокойно прокомментировал Гарри, в упор глядя на вжавшуюся в скамью гриффиндорку. «А ты что думаешь, Грейнджер?»
«Я думаю, что нам следует отложить обсуждение того, кто именно пытается украсть камень. Не это важно. Важно то, что нам делать».
«Во-первых, не дергаться». Рон, кисло улыбаясь, усадил взбешенного Малфоя на место. «И попытаться все точно выяснить. Лично я знаю только один безопасный источник информации — Хагрид». «Раз вы такие умные, зачем мы вам нужны?» — мрачно поинтересовался Робертс. «А пушечное мясо всегда нужно», — ядовито прошипел Малфой-младший. Гермиона, похоже, точно знавшая значение этой фразы, вздрогнула и испуганно воззрилась на слизеринцев. «И кто у нас там главная находка для шпиона?» — равнодушно осведомился Гарольд Поттер. Блондин на это ответил только хмурым взглядом. «Так мы, пожалуй, пойдем отсюда», — напряженно произнесла Грейнджер. «Вперед! Никто вас не держит», — произнес Рон. «А тебе, Малфой, надо уметь рот на замке держать». «Ничего-ничего, никуда не денутся», — запальчиво воскликнул тот. «Все равно. Все равно есть и другие варианты, кроме сотрудничества с алознаменными», — меланхолично произнес Гарри. «А на тебя в следующий раз я селенцию накладывать буду, гений-то наш разведки».